Деяния апостолов, 22. Здесь у нас есть Павел, он как-то ответил на то, что они все ему, ну, обвиняли. И написано в 2 стихе, что когда они услышали, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Это, конечно, так, что если ты говоришь на родном языке человека, тогда он будет побольше как-то тебе послушать. Это понятно. Но мы сможем из этого взять какой-то урок, что мы все являемся свет мира. Потому что поскольку Иисус был свет мира, мы тоже, в свою очередь, являемся и так же свет мира. И значит, что нам придется как-то говорить с людьми на их языке, на их уровне, чтобы как-то говорить человеку. Просто вот сказать, что ну, я такой, я говорю так, и вот в таком форме, и так далее. Ну, пусть это его проблема, если он слышит или нет. Это нет. Бог не такой. Он не просто вот так пассивно как-то дал нам возможности спасаться. Он как-то шел к нам на нашем языке, вот, на нашем вот, в рамках культуры и понимания. И тем более нам придется тоже так вот делать к людьми. И в 3 стихе он сказал, что ну, я еврей, в принципе, ну, воспитан в 7 городе, то есть в Иерусалиме, при ногах Гамалила. Значит, что он вырос в Иерусалиме. А написано тоже, что весь Иерусалим ушли слушать Иоанн Креститель. И очень странно, если Павел сам не слышал Иоанна Крестителя, и очень странно, если он даже не видел Иисуса. Потому что Иерусалим был совсем небольшой город. Когда мы слышим слово «город», мы как-то представляем город так, как и Рига. Но кажется, что население Иерусалима не больше 10 тысяч. Значит, это для нас, в принципе, как село, как ну, городок. Обязательно, если Павел там вырос, безусловно, он бы встречал бы с Иисусом, он слышал бы его слов и так далее. Поэтому, когда Иисус явился к нему по пути к Дамаску, он сказал, ну, Павел, зачем? Ну, и Саул, почему ты ходишь против разны? То есть, у тебя есть совесть. И зачем ходи против совесть? И откуда тот совесть в Павле? Это из-за того, что, безусловно, он слышал бы проповеди Иисуса, он видел бы, наверное, распятие Иисуса. И тем более, я думаю, если весь Иерусалим слышали Иоанна Крестителя, безусловно, он тоже. И дальше его послание можно заметить несколько раз, когда он цитировал почти слово Иоанна Крестителя. То есть он на самом деле имел совесть. И совесть была на основании слова Божьего и слова Иисуса, который он слышал. Получается тогда, что наша совесть как-то формируется на основании Слова Божия. Поскольку мы читаем Библию, вот мы начинаем как-то подобрать совесть. Потому что Слово Божие является единственным авторитет для нас. И когда человек вообще не имеется никакой доступ к Божьему Слову, он начинает быть совсем бессовестным. Потому что на каком основании формируется совесть? Совесть в этом плане формируется на основании вот Слова Божия. Он сказал в 3 стихе, «Я ревнитель по Боге, как и все вы ныне». У них были какую-то ну, ревность по Боге, то есть такой вера в Боге, они далеко не атеистов, но они все-таки все равно преследовали Иисуса, преследовали вот, Павла, вот, и даже убили Иисуса. Несмотря на то, что так как Павел заметил, у вас какую-то ревность, очень сильная ревность по Боге. То есть верить в Боге недостаточно. Недостаточно. Иисус является самым главным вопросом. Почему я это поднял? Потому что это модно сейчас сказать, что все религии как-то уходят на одном и том же, но конечный пункт. Но это не то. Ислам, например, они тоже, у них тоже есть какая-то ревность по Боге. Эти смертники тоже, у них какое-то обязательно, они все это делают во имя Бога. А факт того, что человек верит в Бога, даже очень сильно, это не значит, что он поэтому как-то с Богом. Потому что Иисус является вот разницей. Потому что те евреи, они сильно в Бога верили, но убили Иисуса, распяли, Сын Божий. Итак, не думайте, что просто из-за того, что человек как-то религиозно, из-за того, что человек считает очень сильно, что ну да, я в Бога верю, это не обязательно значит, что он поэтому как-то духовный. Духовность – это совсем другой вопрос. Итак, Павел рассказал его опыта в 6 стихе. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба». И он дальше писал, его послание дальше в Новом Завете, что «и тоже великий свет осиял в нашем сердце». Он так писал Коринфянам. И он тоже писал Тимофею, что его обращение Павла, является какой-то заглавный пример для нас. То есть он является какой-то прототип для каждого верующего. Это не так, что мы просто читаем о Павле и его обращение. В принципе, по сути дела, это тоже случилось в нашей жизни. Но мы смотрим обратно в нашей жизни, и мне кажется, так, там драматичнее. Кажется, что вера как-то шел к нам по ступени. И не так драматично, так как было Павла. И это правда, что это не было так драматично в нашей жизни. Мы не видели такой свет, который осиял нас и так далее. Но фактически это не меньше драматично, потому что, в принципе, человек или в темноте, или в свете, или в надежде в вечности, или просто умирает без никакой надежды. Итак, тот измена, которая случилась с нами, это фактически радикально. Хотя из-за того, что это случилось в большинстве случаев, это случилось как-то по ступени. Поэтому мы как-то думаем, что вряд ли у меня такой опыт, так как у Павла. Но размышляя о нашей жизни, о наших годах, лет, которые мы жили в темноте, и сейчас, если на самом деле мой Бог Христе, имея надежду вечно жить в Царстве Божьем, это да, это разница между свет и тьма. Просто так. 7 стих. Иисус сказал ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Но это видимо, что он преследовал не самого Иисуса, но тех, которые были во Христе, то есть верующих людей. И здесь мы видим, что каждый человек, который на самом деле во Христе, является тогда представителем Иисуса. И понятно, что все то, что случится к нам, это фактически и к Иисусе, потому что мы являемся Его представителем на этом свете. Поэтому Иисус сказал, что почему ты гонишь меня? Когда мы как раз читали, что Он гонение провел против христиан, в смысле против верующих во Христе. И это и тоже ободрение, и в другом сторону есть о чем подумать. Если я на самом деле являюсь представителем Иисуса, это, конечно, должен трогать наше поведение. На самом деле наше поведение столь важно, если мы на самом деле Его представители на этом свете. Когда мы принимаем крещение, мы принимаем крещение во Христе, и мы становимся тогда членом тела Христова. И если мы на самом деле член Его тела, получается, что поскольку Он и тоже умер и воскрес, тогда у нас точно и тоже есть надежда воскресения, когда Иисус придет. И есть наше страдание, все страдания, проблемы, которые мы встречаем в нашем жизненном пути, это, безусловно, какое-то участие в Его страдании. И это как-то утешает человеку, когда мы страдаем и думаем, а зачем это? И когда это самое больное, когда страдаем, размышляя, что тот человек, который это сделал против меня, кажется, никто это не заметил. Никто это не чувствовал, кроме меня. А нет, а если мы во Христе, каждый дело, которое человек делает, поступает против нами, он фактически сделал Иисусе. Поэтому Иисус сказал, что в самом последний день будет суд, и он будет сказать людям, когда я алкал, ты не дал мне пить, когда я хотел кушать, ты ничего не дал мне. Они будут отвечать, а когда мы видели тебя в таком положении? Он отвечает, поскольку ты видел самые низкие, самые маленькие из моих братьев, в таком случае, в таком ситуации, ты видел меня. И если мы сможем только это поверить, это значит, что если мы посередине верующих людей, тех, которые крещенные во Христе, получается тогда, что нам надо очень осторожно, с уважением, с мягкостью обратить к каждому человеку, потому что тот человек, хотя, наверное, он самый маленький, самый слабый из верующих во Христе, он все-таки является представителем Иисуса. И наше отношение к этому человеку является наше отношение прямо к Иисусу. И тех людей, которые не будут в Царстве Божьем, согласно вот той притче Иисуса, они как-то ответили бы Иисусу о том, что это не то, если я видел бы тебе вот, голоден или нужды пить, или что, я обязательно помог бы. А вот Иисус имел в виду, ты меня встречал в таком положении, когда ты встречал с моими братьями. Почему? Почему ты ничего не сделал в этом случае? Итак, если только каждый церковь мог бы это принимать на самом деле, это значило бы, что вообще дух между верующими людьми был бы чудесным. Что мы все с мягкостью, уважением обратились бы друг к другу, так как мы обратили бы к самому Иисусу. Итак, Иисус ему сказал, иди в Дамаск, и там я тебе скажу, что делать. И Иисус это сделал через тот Анани. В 12 стихе некто Анания, муж благочестивый по закону, от Априами, семи иудеями, пришел и приглашал ему креститься. И тот человек, Анания, безусловно, был христианин, верующий человек, он верил во Христе. Но, видимо, у него было хорошее имя под всеми иудеями там, живущими в Дамаске. То есть сперва христианство начиналось как какое-то движение внутри иудаизма. Этих верующих во Христе собрались в первоначальном синагоге. А Иисус сказал, предсказал им, что придется время, когда они будут выгнать вас из синагоги. То есть он не имел в виду, сами уходите. Он сказал, имел в виду остаться там, но это придется время, когда они будут вас выгнать оттуда. Итак, всякие это фобии, которые есть у некоторых особо, протестантов и так далее, что я не могу общаться с этим человеком, ни с этим верующим человеком, ни с этим, вдруг я буду как-то виноват из-за его грехи, из-за его неправильного понимания, понятиях и учениях и так далее. Это не такой дух, который был у Иисуса. Он был совсем открыт. Он преломлял хлеба с проститутками, всякие такие, людей, которые, грешники, в принципе. И он сказал, что он это сделал. Он это сделал, чтобы вести этих людей к покаянию. Это не то, что он как-то рисовал какой-то стандарт и сказал, что он, если вы сможете достичь такой стандарт, тогда я буду с вами общаться. Нет, он общался без всякого требования и так далее, чтобы вести людей на его общение с ним. И я думаю, что факт того, что эти верующие, христиане, сперва остались в синагогах, по-моему, это похоже. Они У них там в синагоге всякие неправильно понятия. Во-первых, они даже не признали Иисуса как Мессия. Но все равно Иисус имел в виду, оставайте там, а если они будут вас винять, ну так и есть. Но вам не надо вот сами как-то уходить, считая, что я как-то выше, чем этих людей. В 16 стихе. Итак, Анания сказал Савву, итак, что ты медлишь? Встань, креститесь и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Что ты медлишь? Это не первый раз, что мы встречаем это понятие в Новом Завете, что каждый раз, когда человек принял крещение, он это принял сразу, призная, что, ну да, мне надо присоединяться с Иисусом. И, видимо, что Савл или Павел сперва как-то, ну, медлил немножко. Готов ли я, достоин ли я? Он типа, давай, что ты медлишь? Встань, крестись. И тот дух мы встречаем постоянно, тот подход. Постоянно мы встречаем, допустим, 16 главу Деяния во время землетрясения в Филиппе, когда это начальник тюрьмы понял Евангелие, он сразу, этот же час ночи, принял крещение. Сразу. Он мог бы сказать, ну да ладно, давай убираем сперва, вот это землетрясение, и все, тюрьма открыта, ну давайте, будем немножко все делать в порядке, и потом, ну ладно, я обещаю, я буду. Когда свободное время есть. Но всегда люди поняли, что да нет, это очень важно, что я присоединяюсь с Иисусом. Я хочу это сразу. И людей даже ободрили, тех, которые проповедовали, даже ободрили этих людей так и делать. Что ты медлишь? Крестись и омой грехи твои. Значит, крещение – это способ для получения прощения. Опять, если мы поищем на самом деле прощение, надо принять крещение. Потому что это омывание. Омой грехи твои. Призвал имя Господа Иисуса. И без этого я не вижу, ну, по-библейски, по крайней мере, никакой путь к прощению. И мы, наверное, все переживаем, да нет, а ладно, я принимаю крещение, получаю прощение, а вот и что дальше? Я буду разве не грешить? Конечно, я буду грешить. Ну да, но из-за того, что ты находишься сейчас в другом статусе, ты сейчас во Христе, если ты держишь тот веру, что, ну да, я во Христе. Получается, что Бог смотрит на тебя так, как у тебя нет греха, так, как ты являешься самым Иисусом. Павел продолжал и сказал, ну, опять Господь явился ко мне и сказал в 21 стихе, я пошлю тебе далеко к язычникам. До этого слова слушали его. И за сим подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Почему именно там, когда Павел сказал, что ну, Господь меня отправил вот далеко к язычникам? Это так, нет, мы не хотим, чтобы у язычников было бы возможность иметь отношение с Богом. Это для им мерзость. И это опять типично в нашей человеческой природе, что я как-то достоин, и этих других недостоин. И они все ему слушали до этого слова, когда он как-то предлагал, что есть спасение даже для язычников. Вот. И я думаю, у нас то же самое, исключение, клонность до сих пор. Считать, что ладно, у меня есть какой-то мере отношения с Богом, а я не могу даже думать, что тот грешный человек, тот неискренний. Вот, этот человек, тот женщина, тот мужик. Я не могу, да, я не хочу даже слушать, что у них есть такая возможность спасаться. Это человеческий духовный гордость. И это то, что Бог особо ненавидит. Потому что если у него, или если у Иисуса был бы такой, ну, подход, никто из нас спасается. 25-й. Когда растянули его ремнями, ну, чтобы его убить, Вот Павел сказал стоящему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Конечно, это нельзя. А вопрос, конечно, зачем Павел подождал для этого? Потому что Никату разрешал им вот растянуть его ремнями. И потом он сказал: «Кстати, ребят, я гражданин Рима». Это нельзя так делать. А зачем он подождал? Зачем он не сразу сказал, когда они начинали, вот, всякие это, кстати, между прочим, я гражданин Рима. Но он так не сказал. И я это заметил с Павлом, что он, конечно, хороший, но, видимо, у него все-таки был какой-то человеческий сторону, какой-то, ну, сложность в личности. Это так, как, ну, в 28 стихе. Опять они спросили: на самом деле, ну, ты римский гражданин? И он сказал: да. И начальник отвечал: я, 28-й, я за большие деньги приобрел это гражданство. И Павел же сказал: а я и родился в нем. Я понимаю, что он как-то гордый был, что, ну да, тебе пришлось платить большие деньги за гражданство. А знаете, я так родился в нем. Опять какой-то гордость там, какая-то, ну, сложность в этом человеке, в Павле. И опять Деяния апостолов, 16 главу, когда он был в тюрьме, он потом сказал, после того, что он ночевал в тюрьме: кстати, ребят, я гражданин Рима. Ой, да? Ну хорошо, извиняемся, уходи, пожалуйста, побыстрее из нашего города. И он это не сделал. Он пришел сразу в дом Лидии, тут женщина, которую он покрестил, сказал: ну я ухожу, когда я хочу уходить. Я сперва буду, ну, обращаться с моими, ну, соверующими, и потом я ухожу в своем времени. Не из-за того, что вы так сказали, уходите. Опять я чувствую какую-то меру гордости у Павла. И фактически в каждом вот человек, верующий человек, который мы встречаем в Библии, можно как-то заметить какой, ну, кое-что мере, какой-то мере вот слабости. Не из-за того, что они плохие, а просто чтобы показать нам, что они явились такой духовности, несмотря на то, что у них были человеческие природы, и, ну, с нашими слабостями и так далее. И, кстати, сперва Павел был Савл. Но не написано нигде, что Бог как-то явился, или Иисус явился и сказал ему: ну, Савл, сейчас я дам тебе новое имя. Я буду тебе переименовать. И сейчас Павел. Нет. Никогда. Никогда. Это не так Яков, например, или Авраам. Когда Бог сам явился и сказал: Авраам, ты сейчас Авраам. Или явился Якову и сказал: ты сейчас Исраил. Нет, с Павлом не так. Кажется тогда, что он сам поменял, вот, переименовался сам. И Павел, как слово, значит маленький, короткий. И Савл, конечно, был царь Израилева. И написано, что Савл был самый высокий человек в Израиле. Высокий, гордый и так далее. И Савл, конечно, понял, что, ну ладно, я такой был. Ну ладно, я хочу переименоваться на Павел. Самый маленький, короткий, такой маленький человек. И это тот смирение, которое для Бога так важно. Хотя мы здесь видели, и что все равно у Павла был какой-то мере гордости. Но он это признал. Он это понял, когда он сам себе переименовал на Павла маленький, короткий. Хотя, видимо, он понял, что у меня есть проблемы с гордостью. И это на самом деле пример для нас. Потому что мы все, нам всем придется признать, что у нас какой-то мере проблем с гордостями. Хотя мы думаем: да нет, я никто, я вот такой. Да нет, у нас есть какой-то мере гордости. И это особо не то для Бога. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Ну хорошо, 29 стих. А почему же они испугались тогда?
Ну, потому что они били или как-то поступали с Павлом. Не так, как можно поступать с римскими гражданинами. Он гражданин, и если ты имел гражданство Рима, то надо как-то обратить, ну, по-другому. Нельзя так делать.
Суда они не имели права.
Вот. Да.
Я еще не хотел сказать.
Один вопрос.
Сейчас у нас человек сидит. Ну, давай.
Громко говорите.
Я не слышал.
Громче говорю.
Я говорю, проститутка была только одна.
Со всеми разными.